Сегодня мы также отмечаем День Братства. Есть такое у нас согласие. День Братства. Написано в Писании: братство любите, правда? И мы любим братство, и мы должны любить братство. Это наша обязанность. То есть это не потому, что я хочу любить, потому что мне помогли, меня там хорошо приняли. Нет, обязанность любить братство там, где ты находишься. И просто в этот день немножко информации. У нас 1633 церкви в братстве. Значит, 114 тысяч прихожан. Много революционных центров. Славик не успел дописать, там около 100. Практически все колонии мы... 96, да? Практически все колонии мы посещаем. В общем, есть детские там всякие группы и все, и все. Но я считаю, что это мало. Я считаю, что это мало. Очень мало. Потому что если взять в сравнении с Украиной, то даже не 10%. Мы должны наши законные 10% получить. Сказать, если 40 миллионов, то у нас должно быть минимум 4 миллиона. У нас есть законные 10%. И то это Ветхий Завет еще. Я еще не перешел в Новый. Я еще с Ветхого проповедую, с Ветхого Завета. И как раз для этого у нас есть и служение, и знаешь, миссионерство. Я хотел бы вам сказать насчет элиты. Вы знаете, мой подход. Значит, если тебе где-нибудь скажут, что ты элита, что ты самый лучший, ты лучше других. Уже знаешь, что это уже хотят повлиять на твою гордость, сказать, что ты, значит, вот давай, иди, будешь миссионером. Я тебе скажу, что когда ты в воле Божьей, ты и есть элита. Ты можешь мыть туалеты и этого никто не будет видеть, и ты будешь элитой. Ты можешь дать 2 лепты из всего, что у тебя есть, и дать больше всех, кто клали дорогие сокровищницы, и быть элитой. Главное, когда ты делаешь то, что хочет Бог от тебя, ты можешь петь и быть элитой. Ты можешь кому-то засвидетельствовать, кому-то рассказать просто несколько слов, за кого-то молиться. И кто-то даже не будет знать, что ты молишься за этих людей, за этого человека или за кого-то. Просто будь в воле Божьей. И когда ты в воле Божьей, тогда Бог, независимо от того, какое положение ты занимаешь, какой ранг, пойми, на все это дается благодать. Понимаешь, Бог по-другому немножко раздает награды и по-другому меряет, чем люди. О, он пастырь, смотрите, или о, он апостол, или вот он такой миссионер, он туда поехал или сюда поехал. Знаете, Бог так не определяет. Он смотрит, ты был послушен ему, ты любил ближнего. Ты делал это почему? Какой был твой мотив? Что ты хотел? Ты хотел, чтобы люди о тебе сказали, ты какой молодец? Или ты хотел просто угодить Богу? Угодить даже там, где тебя никто не увидит, где тебя, может быть, никто, кроме Бога, не услышит. Вот это важно. И вы знаете, самое правильное... Руф не была элитой, да. Она была как раз наоборот. Но она сделала то, что было в ее сердце. Она поступила так, и она стала элитой. И ты можешь... И ты есть, если ты в воле Божьей. Просто будь в воле Божьей. Поверни соседу и скажи, будь в воле Божьей. Аминь. И знаешь, нам еще нужно миссионерствовать. Всегда оно хочется идти, до края земли, куда-нибудь уехать подальше, чтобы очи не бачили и уши не чули. Но вначале нужно в своем месте, в Иерусалиме, потом в Самарии, а потом в тамошней церкви. В Антиохии были пророки, учители, служители, и церковь молилась и постилась. Церковь молилась и постилась. И Дух Святой сказал: отделите мне Савла и Варнаву на то служение, которое я предусмотрел. Я вам скажу, не касаясь того рассказа, который вел молодой человек здесь и дальше, но я вам скажу, я видел в своей жизни миссионеров, которые столько беды натворили. Потому что им кто-то в голову вбил, что они элита, и что они могут что-то сделать. И они пошли, и у них ничего не выходило. Потому что Дух Святой не посылал их. Есть момент, особенно вот такого уже посланничества дальше. В Иерусалиме все проповедовали, и все было нормально. В Самарии тоже. Но если уже дальше Дух Святой сказал, где сказал? Церкви. Самое лучшее место воспитания миссионеров находится в церкви. Должно находиться в церкви. Самое лучшее обучение должно проходить в церкви. Я понимаю, когда церковь не исполняет своего предназначения и не делает то, что должна, тогда, конечно, нужна миссионерская школа, нужно еще что-то, чтобы как-то людей там вырывать или еще что-то. Но знай, самое, многие те, кто, они понимают, о чем я говорю, они знают, что самое важное, это ты будь в церкви, исполняй волю Божью, молись Ему, служи Ему. Вот это важный момент. И ты должен знать, что ты, когда тебя Бог уже нашел, и Он тебя спас, ты уже миссионер. Ты несешь послание, информацию. Ты участвуешь в этой информационной войне. Какой? Дьявол говорит человеку, что у тебя ничего не выйдет, у тебя ничего не получится. Ты проигранный, живи как все, поступай как все. Все так делают. А ты приходишь с оружием. Что это есть у нас оружие? Меч. Обоюдоострый, Слово Божье, ты приходишь и разрушаешь, ты говоришь, нет, Бог любит тебя, нет, ты нужен Ему, нет, Он спасет тебя, нет, Он сохранит тебя, просто доверься Ему, Он это сделает, Он придет к тебе на помощь, и Он разрубит всякого дьявола напополам. Он разрушит то, что дьявол настроил в твоей жизни, и все равно сделает так, что ты потом, ну, смотрите, дети выходят и славят Бога. Они же правду рассказывали. Они же правду. Вот классно так подобрали, молодцы. Мне так понравилось это. Ну, не просто как обычно, знаете, вот эти утренники, эти комсомольские, или октябрятские, а это именно посланники Божьи вышли, спроповедовали. Аллилуйя! Я славлю Бога за наших деток. Просто молодцы! Это не просто был утренник, это была сильная проповедь. И если ты еще не покаялся, знай, Бог сегодня послал детей сказать тебе, что Он любит тебя, и Он может вытащить тебя из любой ситуации, в какой бы ты ни находился. Из любой! Аллилуйя! Хвала Господу! Но у нас хлебопреломление. И, знаете, перечитывал так историю. Обычно всегда, да, мы надо читать все время, но обычно историю, когда Иисуса распинают перед хлебопреломлением часто. Я не кто еще так, как я. Часто я так перед хлебопреломлением читаю. И вот интересно, вот Матфея 26 глава, когда Иисуса уже взяли, уже притащили, уже ему там хотят предъявить обвинение. И вот 59 стих, Матфея 26 глава. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И дальше написано, хотя много лжесвидетелей приходило, но не нашли. Вот мне интересно, вот эти люди, лжесвидетели, в чем их был смысл? Написано, приходило много. Они тратили время на то, чтобы прийти. Почему? Кто они были? Ну возьмите Христа. Ну, Он же был. Ну, ладно, если на меня там наговаривают. И, ну, может быть, иногда я и могу сделать ошибку. И иногда могу что-то сделать неправильно. Ну, я человек. Но Иисус идеальный. Бог. Ни одной ошибки никогда. И написано... И много их приходило. Откуда вы беретесь? Нет, там не написано, что деньги даже им платили. Они сами, вот у этих людей, у них, ну, они кайф испытывали прийти и наговорить на кого-нибудь что-нибудь. А, Иисус, давайте пойдем и на Него наговорим. Откуда это берется в людях? Это знаете, а если мы читаем Марк, там вообще написано: «Ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили». Смотрите, лжесвидетельствовали, уже многие, но ну, что он вам сделал? Ну что он вам сделал? И я вам скажу, знаете, это люди, которые лжесвидетели, клеветники. Это армия дьявола, это те солдаты информационной войны, о которой ты говорил. Каким образом Иисус был отправлен на крест? С помощью информационной войны, с помощью клеветы. И вот эти многие люди, они приходили, они лжесвидетельствовали на него. И у меня, я просто вот задаю себе вопрос: ну ладно, на меня там, на него, на того, на другого. Ну мы человеки, мы делаем ошибки. Но почему на Иисуса? Кроме добра он ничего не сделал. И вы помните, даже когда на кресте висело двое разбойников, один из них тоже, ты уже висишь, ну рот закрой свой. Ну тебе уже все осталось. Ты точно так же висишь, как он. Посмотри, а он тоже там на него начинает наговаривать. Я вам скажу, лжесвидетельство, клевета – это оружие дьявола. И люди, которые живут, они даже не подозревают, что они попадают в самое, вот в самый такой эпицентр того, что дьявол хочет сделать. Просто клевета. Клевета – это искаженная информация. Это искаженная информация. То есть, что делает дьявол? Он берет частичку чего-то, какую-то часть, частичку правды, как в Эдемском саду, самое простое, что он сделал? Он взял частичку правды. Подлинно ли сказал Бог, что вам нельзя есть от всех деревьев в саду? Что Бог сказал? От одного не ешь. Что дьявол сказал? Ведь Бог говорил не есть. Говорил Бог не есть от дерева познания добра и зла. Говорил. Значит, информация есть. Частичка правды, но извращенная. Извращая ее, вот эту, говорили когда-то, испорченный телефон. Не испорченный телефон. Это слова прямо из преисподней. Это телефон, который идет напрямую к дьяволу. Берется информация, частично искажается. И когда ты ее сам не проверил, ты начинаешь ее говорить, ты становишься участником клеветы. Ты становишься участником лжесвидетельства. Есть люди, которые намеренно этим живут. Они питаются этим. Но, знаешь, против этого есть оружие. Вот знай, против этого есть оружие. Мне никто, я говорю, никто ни на кого не наговаривает. Я не знаю, кому на кого-то, мне никто это не делает. Спросите меня, пытались ли? Я скажу, да, пытались. Много раз. Но я взял для себя правило. Если я этого не видел, не рассказывай мне это. Если, знаете, есть Писание говорит, дьявол опять извращает. Он говорит, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Что делает дьявол? Он берет не одного клеветника, а несколько. И несколько клеветников с разных сторон, да, с разных сторон начинают пускать информацию. Вот смотри, и там сказали, и там сказали, и там сказали. Ты это видел? Если не видел, не соглашайся с этим. Если лично не находился там, не соглашайся с этим. Потому что эти люди, они думали, что они что я грешного сделал? Подумаешь, наклеветал на человека. Что я грешного сделал? Подумаешь, наговорил на него. Да, но Писание говорит, тут написано, что они вот, знаете, такая шла информационная война. А некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой нерукотворенный. Но и такое свидетельство их не было достаточно. Информационная война. Информационная война против духов тьмы и злобы поднебесных. И иногда в твоей жизни вот такая идет, такая вот борьба. Тебе говорят на кого-то, и ты так чуточку, ну да, потому что тебе говорят чуть-чуть правды. Ну, давайте возьмем пример пастыря вашего. Давай меня, давай Вову. Давайте Вову, точно. Он тоже пастор, кстати, этой церкви. Поэтому как бы возьмем его. Ну, он немножко такой горячковатый у нас, да? Он выявляет, нейтрализует и тому подобное. И вот кто-нибудь вам расскажет. Вы знаете, вот он вот там так порубал человека вдоль и поперек, наговорил на него, так его наругал сильно. Частично, зная характер, ты подумаешь, да, может быть. Я помню, он со мной тоже грубовато себя повел. Может быть, сейчас уже он перешел границу, скорее всего. Но, с другой стороны, ты скажешь, слушай, нет, ну я же его знаю. И вот тебе, внутри тебя, будет за твой разум и за твое сердце будет идти информационная война. Информационная война. Что там, знаешь, с одной стороны, да, есть свидетельство, еще кто-нибудь скажет, с другой стороны, будет недостаточно. Не ведись на это. Слышишь меня? Не ведись на это. Не иди на клевету, даже если человек упал, даже если он отлучен от церкви, не надо клеветать на него, не нужно. Он упал, Бог силен его поднять. Он отлучен, Бог силен его привить. Не, это не наше с тобой дело. Заниматься вот этим объеданием этих костей, слышишь? Никогда не делай этого. Они искали, но никак не могли найти. И вот внутри это была борьба. И у тебя внутри будет борьба порой, будет происходить эта борьба, когда тебе будут наговаривать. Потому что информационная война, она идет в первую очередь не извне, а изнутри. Понимаешь, извне можно выдержать любую информационную войну. А вот изнутри, если она начинается, тогда устами нечестивого написано в притчах, разрушается город. То есть, если ты пускаешь клевету по кругу, раз-раз, ты перестаешь. Вот когда-нибудь было в вашей жизни, скажите мне, или те, кто онлайн нас смотрит, скажите, все, я уже иду на посадку, еще пару мест Писания, и все, и будем хлебопреломление. Ну скажи, так было, когда, например, ну вот ты на пастыря обиден, берем теперь уже меня, один раз взяли тебя, другой тебя, или снова Вову. Значит, что тебе наговорили что-то на человека, и ты это принял, и он потом выходит проповедовать, и ты не слышишь его проповеди. Кто такой? О, как много. И у меня такое было. Ты не слышишь, что он проповедует. Ты видишь его через призму информации, которую тебе подали. И если ты ее принял, ты знаешь, дьявол крадет у тебя слово. Дьявол забирает твою веру. А Бог использует этого человека, чтобы послать это слово в твою жизнь. Но ты не можешь его принять, потому что уже стоит призма между тобой и между словом, которое посылает Бог для тебя. Потому никогда не принимай клеветы. Я тебе скажу, мало того, знаешь, клевета и лжесвидетельствование написано, смотрите, лжесвидетель, что это ненавидит Бог. Там написано 7, что он ненавидит, и одно из них – лжесвидетель, который наговаривает ложь и сеет раздор между братьями. Сеет раздор. Это то, что Бог ненавидит. Подожди, между братьями – это кто вообще? Кто может сеять раздор между братьями? Братья. Сестры нет, сестры тут не написано. Кто человек, понимаешь, есть клевета извне, но это клевета, которую легко выстоять, это ерунда, но есть клевета, которая приходит изнутри, и раздор между братьями могут сеять только братья, но я бы назвал их лже-братья. Никогда не становись лже-братом, сестры, скажите аминь, чтобы братья не становились лже-братьями, и конечно же, сестры, не становитесь тоже лжебратьями. Смотрите, насколько это опасно. Ты можешь думать, подумаешь, поговорил, подумаешь, там что-то ляпнул, подумаешь. На самом деле это смертный грех. это смертный грех. Говорю вам, так написано в Библии. Лжесвидетель не останется ненаказанным. 18-19 глава притч, 9 стих. Лжесвидетель не останется ненаказанным. Это закон. Не может быть по-другому. Лжесвидетель не останется ненаказанным. И кто говорит ложь, погибнет. Слышишь? Погибнет. И вот эти все люди, сколько их было, которые поднимались на Иисуса Христа, которые наговаривали на Него, чем они закончили? Чем они закончили? Слушай, ничего особенного, просто пришел и сказал, а я слышал, что он говорил, что разрушит храм сей. А он говорил это? Говорил. Искаженная информация. Никогда не ведись на искаженную информацию, потому что это рука дьявола. Что делали наши службы, КГБ и остальные? Как они церкви убивали? Помните? Там в жертву детей приносят, там свет выключают, там еще что-то. И все такое рассказывали про церкви. И создавали такой ореол мракобесия вокруг церкви. И люди боялись туда прийти. Но приносили в жертву детей? Ну, приносили. Ну, как же? Ну, как? Поднимали, когда они рождались, на молитве и говорили, мы посвящаем тебе этого ребенка, Господь. Благослови его, пусть он принадлежит тебе. Это называется, ты принес своего ребенка в жертву. Ну, никто же не... Искаженная информация. Это информационная война. И я верю, что Бог готовит нас к этому и к этой последней битве. Потому что правдивых СМИ, я разговаривал, встречался с серьезными ребятами, с серьезными людьми по поводу СМИ, и мне сказали, правдивых СМИ в Украине нет сейчас. Я думаю, что постепенно в Америке такая же информация, что все СМИ рано или поздно, они будут под одним каким-то, какой-то идеей, которая будет, ну, марш прошел, марш за семью, и марш за семью, сколько людей участвовало, я не слышал, чтобы кто-то говорил об этом. Но вы увидите, когда будет наоборот еще всякие гадости говорят, а вы увидите 18 числа, когда будет гей-парад. С утра до вечера все новости будут говорить об этом. Понимаешь, где этот мир? И единственное, кто может противостоять, я абсолютно согласен с Вовой, единственное, кто может противостоять этой информационной войне, это церковь, это христиане. У них должен быть другой образ мысли. Мы должны обновиться духом ума и противостоять этому во имя Иисуса. И говорить людям, слушай, послушай сюда. Никто не лезет, это несчастные люди, гомосексуалисты. Но почему наркоманы не могут выйти и сказать, у нас своя идентичность? И интересно, что когда, например, если я вам скажу, ребята, я конкретно убежден, я на Марсе родился и с Марса прилетел. И буду это убеждать, что сделают? Ну, туда, где Наполеон рядом, там... в соседнюю палату с Александром Невским. Но интересно, что когда мужчина говорит, что он женщина, а женщина говорит, что она мужчина, это нормально. Я удивляюсь этому. Но как это может быть нормально? Таким людям надо помогать. Их надо лечить. Им надо служить. Но они не хотят лечиться. Они хотят воевать против церкви. Они хотят воевать против Бога. Они хотят сказать, что так, как они есть, вот так правильно и навязывать. И средства массовой информации, посмотрите, как будут извращать и подавать это, то, что есть. Потому ты и я, запомни, смотри, чтобы мы не оказались в положении лжесвидетельства, которое не останется ненаказанным. И если будет в этом участвовать, то погибнет. Но ты скажешь, а что делать, если на меня говорят гадости? Вот что мне делать? Вот что делать, если там поливают грязью, еще что-то? Знаешь, есть тот, кто выведет во свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Что тебе делать? Утешайся Господом. Живи правдою. делай добро, уповай на Господа, и Он совершит. Дайте я прочитаю это место. Давайте мы поднимемся, мы будем молиться. Никогда не трать, знаешь, иногда можно попасть в такое, в эту информационную войну и начать там тягаться, знаешь. Ты прав, ты не прав, ты прав. Конечно, если уже реально обвинили, нужно дать по рукам и по зубам. Но когда так частично люди там где-то что-то про тебя говорят, еще что-то, а ты тратишь все силы и время на то, чтобы это, чтобы так не было, что на самом деле это не так. Слушай, не трать на это время. У нас есть дело. У тебя есть призвание. У тебя есть предназначение. Вот этим занимайся. Найди, что Бог, о, Бог сказал. Он позаботится. Он выведет во свет твою правду. Он выведет справедливость, как полдень. Он это сделает. Но тебе нужно вот что. Смотри. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом. Будь счастлив в Боге. И Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Аллилуйя! Когда Иисуса оклеветали, когда Его отправляли на крест, Он там уже, когда там находился, Он там уже молчал. Он понимал, нет смысла дальше говорить. Какой смысл? Он уже, когда находился, они уже решили. Они уже так решили. Хочешь, не хочешь, они это будут делать. Он молчал. И, казалось бы, тьма победила. Клевета выиграла сражение. Он отправился на крест. Он был распят. Он был мучим. Он был истязуем. Но через 3 дня, на 3-й день... Аллилуйя! На 3-й день! Правда восторжествовала. И здесь есть такое место Писания в 36-м псалме. 10 стих. «Еще немного». И не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. Еще немного. Поверни соседу и скажи, еще немного. Еще немного. И не станет нечестивого. А церковь будет торжествовать всегда. Слово его будет нестись всегда. Евангелие будет проповедоваться всегда. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы прославляем тебя, Бог. Мы благодарим тебя. О, Господь, мы поклоняемся Тебе. Боже, и первое, что мы молим Тебя и просим Тебя. Боже, храни нас от того, чтобы мы стали лжесвидетелями. Береги нас от этого, Господь. Прости, где мы, может быть, в этом участвовали. О, милосердный, мы молимся за тех, кто онлайн молится с нами. Прости, Господь. Бог кому-то посылал это слово сегодня реально. Кто здесь находится в этой церкви и кто онлайн нас смотрит. Просто смирись перед Ним и скажи, Господь, прости, что я в этом участвовал. Прости, что я в этом участвовал. О, Господь милосердный, благословен Ты, благословен. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас. И мы верим и знаем, Твое Слово восторжествует. Помоги нам делать добро. Помоги нам утешаться Тобою. Помоги нам жить на земле и хранить истину. Боже, помоги нам так исчислять дни наши, чтобы приобрести сердце мудрое. Благослови нас также и в участии заповеди Твоей, заповеди жизни. Благослови, Отец. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.